Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в День работников милиции о проблемах ведомства и необходимости его реформирования беседуем с первым гражданским главой столичного ГУВД эпохи демократических реформ Аркадием Мурашовым. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Напомните, пожалуйста, радиослушателям о том, как вы оказались во главе столичного правоохранительного ведомства.
Это была увлекательная история. Это была увлекательная история, вполне достойная того времени, в котором мы жили в 91-м году. И для того, чтобы просто вот ее рассказать, я хочу несколько штрихов дать по поводу того времени. Вот мы сейчас уже живем в такой как бы в регуляризованном пространстве, будни, час пик, сетевая торговля, как бы где, ну, где уже все так упорядочено. А 91-й год это был все-таки год, когда еще была КПСС, когда еще был Советский Союз. Когда был путч августовский 91-го года, когда по улицам Москвы ходили танки, когда собрать 500 000 жителей на демократический митинг в поддержку Ельцина там против КПСС было... Сейчас, когда собирается 2000 человек, уже все радуются, какой успех там, сколько народу привели. Другие ходят, другие собирают митинги больше, но где конкретно стоит кассир, как бы, и каждому, значит, конкретно башляется, называется, пришедшему на митинг. А тогда время было совершенно другое, упоительное и не похоже ни на что, что мы раньше испытывали. Ну, я думаю, что и мы, наверное, никогда, не дай бог даже нам испытать такого времени, потому что все-таки один раз в жизни бывает так, что рушится Берлинская стена, кончается коммунизм, вот такие перевороты в истории случаются. Так вот, я все это говорю просто для того, чтобы понять, как случилось так, что вот мне было тогда 31 год, я был бывший научный сотрудник Института высоких температур, последние два года, правда, занимался активно политикой, был депутатом Народного СССР и секретарем межрегиональной депутатской группы. В сентябре месяце после путча мы активно с моими товарищами занимались концепцией реформ и формированием демократического правительства, то, что потом называлось правительством Гайдара. И вот, вот этот безумный сентябрь после августа, когда как бы все было, вот КПСС уже вроде ликвидировали, республики все провозгласили независимость, такая полная анархия, полная свобода, такая вольница. И в то же время Гаврил Харитонович Попов, который два месяца уже был мэром Москвы избранным вместе с первым всенародно избранным президентом Ельциным, вдруг вот так вот он звонит и говорит, что надоело мне эта милиция, милицейское руководство, надо, чтобы там была своя рука, чтобы был свой контроль. И вот как бы я долго думал и ничего лучшего не нашел, как, значит, мне предложить. Я, честно говоря, для меня это было... Ну, я занимался абсолютно другими вещами тогда в межрегиональной группе и в том, что вот называлось потом командой Гайдара. Я как бы совершенно не был настроен. Я с милицией никогда не сталкивался. Я никогда, ну вот, понятия не имел ни о милицейских проблемах. Ну, как обыватель, нормальный московский обыватель сталкивался, все мы сталкиваемся с милицией, там, в метро, в ГАИ, там, я не знаю, с участковыми. Но это все. А мой другой товарищ уже к тому времени, кстати говоря, возглавил силовое ведомство КГБ московское, Женя Севастьянов, который был тоже помощником Попова в то время. И вот на этой волне вдруг вот он мне делает такое предложение. Сначала его даже всерьез не воспринял. Я просто сначала сказал, что Гаврил Харитонович, вы что-то совсем не туда, что ли, поехали. И сначала просто мы даже не разговаривали. Но на следующий день давление усилилось, и видно было, что Гаврил Харитонович уже не шутит. Выбор он сделал, времени мало, время, счет тогда шел, конечно. Время было очень спрессовано. И в тот же день буквально началось... давление не только от него, но уже и со стороны министра тогдашнего Дунаева. Я разговаривал с Ельциным, я разговаривал с Горбачевым. Ну, то есть, как бы все. Разговаривал с Баранником, министром СССР тогда еще бывшим. И как-то так как-то так они все на меня, как будто свет клином сошелся. Я даже, честно говоря, растерялся. И когда мне Григорий Харитонович сказал уже такую фразу жесткую, что, как, дескать, в президиумах сидеть, так вас, значит, стоит очередь, а как вот эти дерьмо разгребать, так вас не допросишься, ну вот в таком примерно ключе, что я понял, что, в общем, ну вот мне от этого не отвертеться. Мне очень не хотелось это туда идти. Мне очень не хотелось, и в то же время, сейчас уже, когда прошло 15 с лишним лет, то я не жалею об этом. Это был очень интересный период моей жизни, который до сих пор мне аукается всячески, и со знаком плюс, и со знаком минус, но, тем не менее, это время не вычеркнешь из жизни, поэтому после скольких-то дней колебаний вот я согласился, возглавил 14 месяцев, я считаю, очень успешно работал на этом поприще.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что сегодня в День работников милиции мы беседуем с первым гражданским главой столичного ГУВД эпохи демократических реформ Аркадием Мурашовым. Депутат Государственной Думы Александр Гуров, генерал-лейтенант милиции, сожалеет о падении престижа профессии.
Престиж профессии, как в Соединенных Штатах, всегда определяется заработной платой. Заработная плата милиции такова, что престижа этого быть просто не может. Она оскорбительна, потому что сержант милиции получает в 3 раза меньше, чем мой водитель. И поменьше им боевых потерь, потому что за 6 последних лет погибло 2000 работников милиции и 6000 получили ранения. Причем в Чечне только 1/3, а все остальные вот на наших улицах. Поэтому меньше вам, дорогие, боевых потерь и больше порядочности, больше морали. Но вместе с тем я должен сказать, что когда 40 лет тому назад я пришел в милицию, и то, что сегодня наблюдаю, конечно же, это разные вещи совершенно.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодня в День милиции у нас в студии первый гражданский глава столичного ГУВД эпохи реформ Аркадий Мурашов. Ну вот, генерал Гуров сказал, что престиж профессии упал из-за низких заработков работников милиции.
Ну, я в целом с ним абсолютно согласен. Я считаю, что, конечно, для здорового московского мужика зарплата, которую он приносит жене, это есть одно из таких вот символов его достоинства, его самоуважения. Поэтому, конечно, зарплата во многом повлияла на это. Мне другое удивительно. По-моему, генерал Гуров сказал, что его водитель получает больше, чем милиционер. Что само... Конечно, есть разница между зарплатой госслужащих вообще, в том числе милиционеров, и зарплатами в коммерческом секторе. Но Гуров-то, мне кажется, является депутатом Государственной Думы, то есть зарплата у него у самого довольно невысокая должна быть. А поскольку он не является председателем комитета, которым положены персональные водители, которые тоже, кстати говоря, никак не больше милиционеров получают, а у простых депутатов вообще нет персональных водителей, а водители такие в гараже, то вообще, говорит, вопрос, какого водителя он имеет в виду? Вообще говоря, депутаты Государственной Думы никаких других доходов, кроме своей зарплаты и творческих гонораров там за чтение лекций где-то еще, вообще получать не могут. И из каких источников и кто возит Гурова, этот вопрос остается открытым. Поэтому это я оставляю на его совести. Но в целом я с ним готов согласиться, что, конечно, зарплата – это то, что деморализовало не только профессию милиционера, но и офицера, военного, вообще госслужащего. И, ну, это одна из тех проблем, которая до сих пор не решена и которая подлежит исправлению.
Депутат Государственной Думы Виктор Илюхин, замглавы Думского комитета по безопасности, констатирует утрату советских традиций.
Конечно, для нас в советское время было чрезвычайным происшествием, если милиционеры, кто-то брал взятки и тем более совершал преступление в какой-то организованной группировке. Сейчас как-то мы уже привыкаем к тому, что оборотни в погонах и здесь, и там, что милиция крышует преступный мир. Российская милиция наверное, в себе несет сегодня все изъяны российского общества, все изъяны государственной системы. И российская милиция, она, к сожалению, многое потеряла из тех достоинств советской милиции. Советскую милицию все-таки народ больше уважал, советскую милицию народ больше любил, советскую милицию народ больше ценил. И к советской милиции, как говорится, охотнее шли со своими проблемами, жалобами, заявлениями. Ну, кажется, вот меньше стало человечности.
Ну, а еще больше любил, уважал и боялся, например, работников КГБ, которые были, ну, совсем уж белой костью в советское время, чем милиция. Конечно, милиция, как любое, офицер армейский был со своей зарплатой в 200 рублей по сравнению с нами, инженерами академического института, казался гораздо более, так сказать, самодостаточнее, что ли, если так можно выразиться. Беда-то не в том, что произошли реформы, беда в том, что здесь МВД в числе еще, кстати говоря, не очень многих государственных институтов, которые остались абсолютно нереформированными. И в этом проблема. К сожалению, первый проект реформы внутренних дел писали мы по заданию, которое дал Ельцин Бурбулесу, а Бурбулес, так сказать, своим единомышленникам в силовых структурах, то есть фактически Севастьянову и мне. И мы готовили этот проект реформ еще в весной 92-го года. Весна 92-го года, сейчас осень 2006-го года, 14,5 лет. Так вот, общаясь с моими друзьями, которые до сих пор работают в московской милиции, я могу сказать, что никакие проблемы не решены, они, наоборот, стали только острее, глубже и болезненнее, и отсутствие каких бы то ни было реформ ни во времена Ельцина, ни, к сожалению, уже в последние 6 лет во времена Путина, привели к тому, конечно, что и профессия авторитетом не пользуется, да, в общем-то, и дела там обстоят неважно.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи. У меня вот вопрос к господину Марашову. Как вот можно объяснить, что вот в странах Балтии, ну, за считанные годы навели порядок с преступностью? Там, по-моему, если не на порядок, то в разы меньше, чем в России. Вот за последние 2-3 года в Грузии навели порядок на дорогах. Но вот почему же у нас там в России вот нельзя хоть, ну, хотя бы, так сказать, ну, как-то, так сказать, стараться наводить порядок?
Дело, по-моему, только в отсутствии политической воли. Я абсолютно согласен, что и на Украине, и в Грузии, где были это уже последние такие, что ли, образцы, где там существенно и в лучшую сторону изменилось действительно дело с органами внутренних дел. Мои знакомые грузины, которые весьма критически относятся к Саакашвили и к его политике по отношению к России, говорят такую вещь. Ну, говорят, что единственного хорошего Миша сделал, это милицию разогнал. Потому что жить в Грузии вот до этого становилось просто невозможно. Ну, как бы еще из-за исторических неких, так сказать, особенностей Грузии даже в советский период. Но это вот показывает, до какой степени надоел милицейский беспредел обществу. И в России, как мне кажется, вполне можно было бы внимательно присмотреться к этим радикальным мерам, которые были сделаны очень успешно нашими соседями.
Правозащитник Лев Пономарев, бывший народный депутат России, не завидует современной милиции.
Если говорить об основных циркулярах, которые они получают, это, конечно, циркуляры обслуживать власть. Более того, появились секретные приказы, которые не представляют общественности. По этим секретным приказам их заставляют совершать преступления. То есть, вот я знаю приказ 870, там страшные фразы написаны, что вот если, мол, толпа не подчиняется приказам, уничтожит преступников, например. Да? То есть, фактически, преступные приказы, которые поступают им сверху, они должны быть крайними.
Ну, милиции в наше время, вот в мое время тоже, в общем, ее всегда стремились сделать крайней. Это уж как бы такая особенность ее. Но я не вижу здесь каких-то особых изменений между тем, какую роль и какие функции выполняет милиция сейчас, и какую роль и функции она выполняла в середине 90-х годов. Ну, и, конечно, она отличается все-таки от того, что было в милиции в советское время. Но я хочу сказать, что в мое время, вот когда происходил этот перелом, были такие вот проблемы, точки, которые, ну, необычайно тяжело приходилось просто, ну, например, политорганы. Все привыкли, что в армии существуют комиссары, политорганы, которые разъясняют, ведут идеологическую работу. Они были упразднены совсем незадолго до моего прихода, но их влияние, разогнаны парткомы, разогнаны политотделы, но влияние, но дух их весь сохранился еще. Все это перешло в какой-то степени в так называемую кадровую работу, но этот вакуум, он ощущался рядовыми сотрудниками. Они привыкли, что им нужно объяснять, что делать. У меня был близкий друг, который работал тогда замначальника командира ОМОНа, он и сейчас в милиции работает, на которого просто гипнотически действовали еженедельные эфиры Гаврилы Попова, была такая, по-моему, по вторникам передача, вот то, что «Лицом городу», по-моему, стало. Но там фолировал Гаврил Харитонович на протяжении часа, где он подробно рассказывал, что вообще происходит в стране. И вот я помню, с каким уважением и с каким чувством относились милиционеры к тому, что они слышали с экрана телевизора. Уважение к частной собственности. Не было этого даже вот в принципе. Частная собственность — это было, ну, нечто ругательное. Государственную собственность, ну, конечно, там это преступление. А частная собственность — это там как бы не грех. Что ее защищать? Даже мысли такой не было. Произошел этот все-таки перелом. И сейчас уже этой проблемы в милиции нету. А в мое время она еще была. Я прекрасно помню, как я все время сталкивался вот с таким вот дисбалансом по отношению к государству, к государственным интересам, к государственной собственности и к собственности граждан. Это потом исчезло. Сейчас, ну, я уже не говорю о том, что число вооруженных мужиков, которые в городе работают, их примерно в милиции 100 тысяч, примерно столько же уже не в милиции, а в прочих вооруженных структурах частного характера. Поэтому сейчас совсем другая ситуация уже. А преступные приказы, ну, я не думаю, что если так строго юридически смотреть на них, там есть какие-то признаки преступления. Но, наверное, честно говоря, не знаю, что Лев Александрович имеет в виду, поэтому трудно комментировать.
Слушай, москвичку Аллу Павловну.
Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Я сейчас господину Мурашову объясню, что такое преступный приказ. Я была во время суда над Ходорковским. Я видела, как милиция чуть ли не целовалась с теми, которые стояли на противоположной стороне, с плакатами, написанными типографской краской. Вор должен сидеть в тюрьме за 300 рублей. Это они мне сами говорили. И как они нас... Как они Митрофанова схватили, то есть Митрокина схватили, за руки и за ноги тащили, как они пытались Гаспарова, и как они нас животами выпирали с этой стороны. Это...
Ну, наверное, права гражданка. Я как бы совершенно здесь не спорю с этим. Политизированность, она в милиции сейчас продолжает насаждаться, и какие-то оперативные задачи наверняка ставятся, откуда ждать угрозы. Поэтому, ну что, сочувствую. Я только думаю, что, наверное, не все милиционеры выполняли это все, так сказать, что называется, с сердцем и с душой.
Ну, есть так называемый чеченский синдром, вот, например, в Благовещенске, когда избили вот подозреваемых горожан. Это был ОМОН, который до этого воевал в Чечне, вот это она имеет в виду.
Ну, я не знаю, кто охранял там вот это вот, о чем она говорит, здание суда. Я думаю, что это обычные конвойные какие-то подразделения Министерства юстиции даже сейчас, а не МВД. По сравнению с тем временем, когда я служил, сейчас же очень много тюрьмы, конвой передали Министерству юстиции, пожарников, МЧСу. Сейчас УВИР отдельно в миграционную службу ушел. Сейчас все-таки милиция стала гораздо более, так сказать, куски из нее повыдирали.
Слушаем Нину Федоровну, радиослушницу из Подмосковья.
Аркадий, в начале перестройки вы были депутатом Северного округа, где я живу. Работали вместе с Галиной Старовойтовой, Сергеем Мишенковым, светлая им память, академиком Рыжковым, ректором Рыжовым, ректором моей, Владимиром Лысенко. А теперь к празднику. В поселке Жапранке Белорусской железной дороги имею дачу, на которую напали трое милиционеров ОВД «Лесной городок».
Ну, это вот к вопросу об оборотнях, чуть-чуть не праздничная совсем тема, но нельзя от нее тоже клонить.
Ну, жаворонки, иметь дачу в Жаворонках, я боюсь, это такой лакомый кусок, что вокруг него будут бушевать страсти. Я, честно говоря, хочу, конечно, пожелать нашей радиослушательнице быть очень бдительной и осторожной в распоряжении своей такой лакомой собственностью, которую она имеет.
Слушаю москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос тоже несколько не праздничный, но достаточно интересный. Лет 10 тому назад у меня состоялся разговор с одним человеком. Это отставной полковник, причем генштаба, относительно милиции. Он мне вдруг сказал, к моему громадному удивлению, да там, говорит, 70% бандиты. Так вот скажите, пожалуйста, соответствует эта цифра действительности или все-таки процент значительно меньше?
Да нет, ну, конечно, не соответствует. 70% это как бы 7 из 10. Ну, нет, конечно. Милиция, ну, наиболее тесно с преступным миром пересекаются, конечно, оперативные подразделения. В первую очередь МУР, Управление по борьбе с организованной преступностью, УБ в какой-то степени, ну, и, так сказать, там, наружка и прочее, прочее, прочее. Те работники, которые работают в следственных изоляторах, тоже как бы... Но при всем при том, вот мои наблюдения за тем, как работает милиция, за ее средствами в ее арсенале, преступный мир и милиция всегда находятся в некотором таком динамическом балансе, я бы сказал. Там всегда имеет место своеобразного торга, значит, за, ну, который мы прекрасно знаем по художественным фильмам. Там ты нам расскажешь, а мы тебя отпустим. И вот это вот, вот эти вещи, они происходят всегда, и они, это не какая-то исключительная особенность советской или российской милиции, так работают спецслужбы, вообще говоря, во всем мире. Это подходы все эти универсальны. Поэтому говорить о связях с криминальным миром, особенно в оперативных службах, конечно, надо, и, конечно, тут никакого секрета нету. А постовые милиционеры, они ведь соприкасаются в основном, с, ну, в лучшем случае, с незаконными там проживающими таджиками или бедными молдаванами на стройках. Но с преступным миром, я думаю, вряд ли они уж так уж взаимодействуют. Не говоря уже о том, что хорошего в милицейской зарплате видят преступный мир, чтобы туда идти работать.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи. Вот выстрел, который был в метро, и стреляли в этого таджика безбилетника, и сержант в момент выстрела перестал быть милиционером, и МВД ни за что не отвечает. Как вы это прокомментируете? Еще вопрос. Нужны ли вообще России шерифы выборные и вот муниципальная такая вот милиция? И еще, если можно, вопрос. Вот скажите, когда расстреляли подольский ОМОН и никаких выводов не сделали, и несколько дней назад расстреляли вот мордовский ОМОН, так и будет все продолжаться? Спасибо.
Ну, я не очень внимательно отслеживал ситуацию с мордовским ОМОНом, но зато очень хорошо знаю про сербо-посадский ОМОН, который погиб в Чечне. И там и выводы были сделаны, и все почести были возданы. И несмотря на то, что, конечно, ну, невозможно говорить о решении всех социальных проблем среди семей погибших, но, в общем, там очень многое делается, я это знаю не понаслышке. 15 лет прошло с тех пор, как я возглавлял МВД, но до сих пор существует основанное моей женой благотворительное общество «Мария», которое работает с работниками ГУВД, с вдовами, сиротами погибших или искалеченных при выполнении служебных обязанностей. И все эти 15 лет мы, в общем, стараемся помогать семьям погибших и раненых. А надо сказать, что и сотрудники московского ОМОНа в Чечне несут службу уже на протяжении многих последних лет. И тоже там есть погибшие и жертвы. В таких вещах очень трудно сделать такие обобщающие выводы. Каждая человеческая трагедия, каждый выстрел в метро в таджика или там ОМОН, это всегда надо разбираться очень внимательно, почему и как это случилось.
Напомню, что сегодня в день милиции у нас в студии бывший глава столичного ГУВД Аркадий Мурашов. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Россия завершит двусторонние переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию на следующей неделе, а многосторонние через полгода. Ранее сообщалось, что Вашингтон и Москва достигли предварительной договоренности о вступлении России в ВТО. В Верховном суде Дагестана коллегия присяжных повторно оправдала Магомеда Салехова, обвиняемого в причастности к подрыву жилого дома в Буйнакске в сентябре 1999 года. Президент Грузии Михаил Саакашвили отправил в отставку министра обороны Ираклия Круашвили. Новым главой оборонного ведомства станет нынешний глава финансовой полиции Давид Кизирашвили, близкий соратник президента. Росприроднадзор намерен подать первые иски в Стокгольмский арбитражный суд по проекту «Сахалин-2». Они будут касаться ущерба, нанесенного окружающей среде в ходе реализации проекта. Иран готов продолжить переговоры об урегулировании конфликта вокруг его ядерной программы. Об этом заявил секретарь Иранского высшего совета национальной безопасности Али Лариджани после переговоров в Москве с секретарем Совета безопасности России Игорем Ивановым. Аль-Каида в Ираке утверждает, что в ее распоряжении находится 12 тысяч боевиков. Эта информация появилась на исламистских сайтах в интернете в форме звукозаписи. Голос на пленке предположительно принадлежит Абу Аюбу Аль-Масри, нынешнему лидеру иракской Аль-Каиды. В четверг в Ираке погибли четверо американских военнослужащих. Совет Безопасности ООН отложит решение вопроса о статусе Косово до конца января. Специальный посланник ООН Марти Ахтисаари заявил, что решение будет принято сразу после парламентских выборов в Сербии, назначенных на 21 января будущего года. В Южно-Казахстанской области число детей, заразившихся ВИЧ-инфекцией, достигло 79, 7 из них скончались. Заразились также 9 матерей. По одной из версий, большинство детей и мам получили инфекцию во время переливания крови.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня в День милиции о проблемах ведомства беседуем с бывшим первым гражданским главой столичного ГУВД Аркадием Мурашовым. Депутат Государственной Думы Андрей Головатюк, полковник милиции и запаса, приветствует своих сослуживцев.
В этот день я хочу пожелать коллегам, конечно, в первую очередь здоровья, во вторую очередь хорошей зарплаты. И самое главное, чтобы количество их выходов на службу всегда совпадало с количеством их возвращения домой. По моей работе праздник 10 ноября запомнился, это 10 ноября 2001 года, когда я, будучи в составе войсковой оперативной группировки сил на территории Чеченской Республики, производили смену войск. Была очень грязная, сырая, мокрая погода, в горах уже снег выпал. И вот в таких условиях пришлось отмечать праздник. И мы стараемся сделать все, чтобы сотрудники милиции получали достойную зарплату. Соответственно, если низкая зарплата, то не хотят идти наиболее образованные, наиболее подготовленные люди, которые выбирают другие сферы деятельности. Так, то и остаются наиболее добросовестные, честные и люди, которые служат бескорыстно своему делу.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, доброй ночи. Вот тут Аркадий сказал по поводу политизированности. Ну, это, конечно, так, но, по-моему, это не совсем точно. Ну, вспомните вот эту историю Иванова, сынишка его сбил, старушку. Потом вот эта вот наша вся эпопея чеченская, ну, она ждет своего писателя Солженицына. То есть мне кажется, что рядовому милиционеру трудно быть бастионом, так сказать, законности, когда, ну, в Кремле ботают плафини.
Ну, он имеет в виду, радиослушатель, что милиция возбудила дело против родственников вот погибшей женщины, которая в ДТП погибла с участием сына Иванова.
Ну, это в каком-то смысле то, о чем я говорил, что милиция осталась одним из редких полностью нереформированных ведомств. И в этом смысле телефонное право, как оно было в советское время, так оно во многом сохраняется и сейчас. Когда такой уровень, как бы, ну, министр обороны, такие вице-премьеры, такие заинтересанты, может быть что угодно. Здесь будет сломлено любое сопротивление, и никакой рядовой бастионом такому давлению сверху противостоять не может. И я не вижу здесь чего-то удивительного, когда в России было иначе.
Слушаю Михаила, радиослушатель из Новосибирска.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин Карамурза, избитых городов у нас уже несколько, а известен только Благовещенск. Вот, кажется, сейчас Илюхин сказал, что они крышуют преступный мир. Крышуют они всех. И мелкими поборами занимаются, и кражами, и грабежами, и мародерством. Господин Мурашов, а всумуйте московские метро и девушек. До свидания.
Ну, что имеется в виду? Это вот когда там был студент один, который разоблачал милиционеров, которые приставали...
А у него неприятности
начались. Его выстрелили там в лицо, да, это имеется в виду. А в вашу бытность были какие-то проблемы вот с линейным управлением, или оно вам не подчинялось?
Нет, оно подчинялось. Управление по метро, оно всегда было довольно сложным. Дело в том, что в мое-то время, это же был 91-92 год, и, например, то, что называлось пропиской, и то, что потом было в какой-то степени все-таки упразднено, заменено более такой мягкой регистрацией. В то время московское управление московского метрополитена было таким насосом, который выкачивал молодых парней из сельской местности в Москву. Это было единственное подразделение, куда было разрешено брать иногородних. Поэтому типичное пополнение рядов московской милиции, оно было таковым, что люди из сельской местности после армии приезжали в Москву, устраивались работать в метро, и потом уже из управления по метро как бы рассасывались по другим подразделениям в количестве там до 10 тысяч человек в год. И вот и управление метрополитена, это было первое то, чего видели после милицейской школы вновь приехавшие москвичи, горожане, так сказать, в кавычках. Поэтому, конечно, там было всегда сложнее.
Депутат Александр Хенштейн, член Думской комиссии по противодействию коррупции, не умаляет достоинств милиции.
Я думаю, что достоинство милиции одно, то, что она работает. Что касается технической оснащенности, модернизации, вопросов тыла, тылового обеспечения, то, конечно, сегодня это на порядок лучше и сильнее, нежели чем было еще год-два года тому назад. Ну, а количество недостатков столь долго, что перечислять его, а тем более в праздничный день, будет неправильно.
Слушаю вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Преступный приказ, о котором говорил Лев Пономарев, предписывает милиции расстреливать всякую группу людей, которые двигаются в направлении административных зданий, выдвигают какие-либо требования и отказываются расходиться.
Да, это приказ, еще подписанный министром Грызловым. Как вы считаете, насколько был удачен опыт вот гражданского же министра, не только главы ГУВД, каким вы были?
Вы знаете, я вот не видел этого приказа. Мне представляется крайне сомнительным, что там звучит такая формулировка «расстреливать идущих людей». Применение оружия в милиции, там была всегда другая проблема. А то милиционеры боялись применять оружие, потому что потом не отмажешься, служебное расследование. И даже там, где надо было бы во время, так сказать, критической ситуации оружие применять, милиционеры боялись это делать. Поэтому я, честно говоря, с этой проблемой, вот что где-то расстреляли движущихся к административному зданию, я даже не слышал об этом.
В ходе расследования событий в Башкирском Благовещенске вот этот приказ действительно обнародовали правозащитники на пресс-конференции, по-моему, в интернете.
Подтверждений никаких документальных других не удалось подтвердить. Никто не знает, фальшивка это или это действительно был такой приказ.
Нет, это официально следствие.
В базах данных Минюста этого приказа не удалось найти.
Ну, это ведомственный. Слушаем москвича Евгения.
Ведомственный приказ не зарегистрирован. Министерство юстиции не является действующим.
Мы обсудим отдельно эту тему, когда придет Лев Пономарев. Слово Евгению, радиослушатель из Москвы.
Добрый вечер. Позвольте поздравить Аркадия Мурашова с его, видимо, профессиональным праздником. А вопросов у меня два. Первое. Не собирается ли он в дальнейшем руководить, скажем, сельским хозяйством в какой-нибудь отдаленной губернии или жилищно-коммунальной системой? Образование, видимо, и для этого хватит. А вопрос второй. Знает ли он, что Александр Гинзбург, диссидент, отсидевший много лет, когда он вернулся, возвращался какое-то время не так давно в Москву, первый вопрос, который ему задали, как у нас эта реформа, это был где-то 93-й год, это было вскоре после разгона 23 февраля 92 года демонстрации коммунистов-пенсионеров. Так он ответил, что мы сидели совсем не за то, чтобы теперь разгоняли людей, которые ходят под другим флагом.
Спасибо, во-первых, за поздравления. Во-вторых, хочу сказать, что ни сельским хозяйством, ни жилищно-коммунальным я руководить не собираюсь, ни в отдаленном районе, ни в городе Москве. А что касается Алика Гинзбурга, то я с ним дружил и хорошо его знаю. И у меня по этому поводу, вот о чем идет речь, уже коммунистические митинги начала 92-го года, 23 февраля, 9 мая, у меня было сильный конфликт по этому поводу с мэром Гавриилом Харитоновичем Поповым, который, особенно это было касалось майских демонстраций, которые были запрещены. Я настаивал на том, что не надо их запрещать. Они были запрещены, там пришлось устанавливать милицейский кордон на Маяковке. Еще и погиб пенсионер где-то в метро, задохнулся. В общем, ситуация была очень напряженная, я подавал даже в отставку, но Гавриил Харитонович думать об этом не хотел. И вообще, я вот сейчас уже понимаю, что я был неправ тогда, конечно. Неправ был и Гавриил Харитонович, но, в принципе, на обеспечение порядка... в то время, мне кажется, что те меры, которые мы предпринимали, а они были, не сказать, чтобы какие-то драконовские, я думаю, что они были вполне адекватны. Мы старались зафиксировать правонарушения, для того, чтобы потом опознать зачинщиков. Ну и опыт, который был накоплен, начиная с того времени, он, мне кажется, что впоследствии был весьма полезным. Вот одна из наиболее критических ситуаций – это... матч сборной СССР по футболу в Японии, когда она проиграла, и когда был погром в центре Москвы иномарок, и тогда удалось избежать жертв во многом благодаря опыту политических событий, в том числе и 92-го года, и действий милиции тогда. Были очень большие опасения, что будут жертвы среди хулиганствующих, все-таки удалось их избежать, но... Конечно, при таких все гладко не бывает, но тем не менее я считаю, что мы вышли с наименьшими издержками из вот той ситуации, которая была.
Слушаем вопрос от москвича Игоря Анатольевича.
Ну вот меня упредил уже слушатель. Я хотел как раз спросить про 23 февраля 92 года, как вы до этого дошли. Ну там не пенсионеры были, там я был и хорошо дубиной по голове получил. Но на что мы ответили, мы первую драку с ОМОНом выиграли. И вообще, ну вот, как вообще так получилось?
Ну, еще раз говорю, что Гаврил Харитонович человек был жесткий. И он, надо сказать...
Дай бог ему здоровья.
Дай бог ему здоровья, ему исполнилось недавно 70 лет. Но вот здесь вот он считал, что... Он вообще был сторонником таких вот мер, как люстрация, там, запретить вообще коммунистическую партию, с коммунистическими лозунгами запретить любые там вообще хождения, там, ну просто такой вот после 70 лет коммунистического режима строго-настрого. Я был, что называется, гнилой либерал, поэтому демпфировал жесткость указаний, которая шла тогда от сверху, но тем не менее, конечно, были какие-то инциденты. Еще была такая история, сейчас, наверное, тоже спросят, по поводу штурма империи зла в июне 92 года с, так сказать, с палаточным городом в Останкино, и как мы этот палаточный городок снимали. Тоже там были в руководстве страны, в первую очередь, Рудской, который, кстати говоря, через год с небольшим возглавил мятеж 93 года, а тогда его, так сказать, требования ко мне... зачистить там, просто, так сказать, расстрелять, я не знаю, там, ну, всякие эпитеты были по этот палаточный городок, были очень жесткими. Ну, и, в общем, мы этому все-таки противостояли, я считаю.
Диссидент советских времен Владимир Буковский, ныне живущий в Великобритании, вспоминает соперничество между МВД и КГБ.
Во все времена у нас в Советском Союзе милиция беспредельничала. Избивали задержанных, обкрадывали пьяных, это тоже было известно. Так что, в принципе, мирными отношениями между милицией и советским населением назвать нельзя никак. Нами занималось КГБ, милицию к нам не допускали, поэтому у меня с ними опыта очень немного. Знаю я, что в старые времена они терпеть не могли КГБ и всячески норовили саботировать то, что делает КГБ. Несколько раз по просьбе КГБ, скажем, меня задерживали милиционеры и при первой же возможности тут же отпускали. Ну, ведомственная вражда, наверное, я так понимаю.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Георгия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Да нет, все-таки милиционеры, как и другие люди, все-таки бывают разные. Ну, вот такой пример. Как-то подходит внутри метро ко мне два милиционера. Взяли под руки, говорит, вы не пьяный? Я говорю, да нет, а что это такое у вас, вы пошатываетесь? Я говорю, да это у меня бывает сосудистая дистония головного мозга. Ну, смотрите, близко к рельсам не подходите. А вы сами-то до дому дойдете? Я говорю, да, там на автобус сяду и все, сразу до дома. Ну, ладно, вот такой случай, ничего плохого не было, спасибо.
Ну, как и везде, конечно, бывает. Я бы мог рассказать очень много еще трогательных и, так сказать, душевных случаев из жизни московской милиции, в то же, точно так же, как и случаев ужасных, и, за которые стыдно и начальству, и рядовым сотрудникам.
Слушаю вопрос из Тихорецка от Вячеслава Федоровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
С праздником, господин Мурашов.
Спасибо, спасибо.
Ваших подчиненных всех, конечно, которые достойны этого. У меня вот такой вопрос. Всем известно, когда в США показывали избиение полицейскими при задержании человека, да, вся СМИ наша была на высоте, конечно. У нас же, я наблюдаю постоянно, как ведут себя отряды особого назначения, это грубо. В общем, по-зверски они относятся к тому, кого задерживают. Во-первых, их много, и на одного, и постоянно с фонарями, избитые показывают их. Почему так у нас все проводится? Они как психологически, они психически не подготовлены, что ли, к таким вопросам?
Ну, я вам скажу такую вещь. Вот этот эпизод, о котором вы вспомнили, когда в Лос-Анджелесе была случайно обнародована любительская запись избиения негра полицейскими, из-за чего, кстати говоря, пришлось подать в отставку начальнику лос-анджелесской полиции, долгожителю по тем временам. Я у него был в гостях в Лос-Анджелесе, будучи начальником милиции. Я просто знал этого человека. Он очень был, так сказать, профессиональный и грамотный начальник, один из лучших начальников полиции в Америке, но это свидетельствует о том, что у них, в общем-то, не надо обольщаться насчет такого уважения прав человека. Полиция везде полиция, работает она примерно одинаково. То, что тогда было вытащено на свет Божий, это не говорит о том, что это был уникальный случай. Полиция с задержанными наркоманами, там, неграми, какими-то людей, которые сами полицейские считают преступниками, они с ними далеко не церемонятся и ведут себя зачастую гораздо жестче, чем наши милиционеры. Еще раз, вот одно из таких выводов, которые я сделал, тогда общаясь, вообще говоря, не только в Москве, но и с полицейскими других стран, немного, но тем не менее, мне удалось это сделать, я сделал вывод, что это в значительной степени универсальная профессия по своим, так сказать, подходам, приемам, навыкам, работе и так далее, и так далее. И здесь жизнь, скажем так, в России и в Америке там отличается сильнее, чем работа полицейских в Америке и в России.
Слушаем вопрос из Петербурга от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте. Я бы хотел бы, ну, уважаемому гостю предложить два варианта. Вот я служил в милиции, да, имею от этой милиции только пулевое ранение в живот. И мой сын служит в новой свободной России. Квартира за 240 тысяч долларов, две машины Volkswagen, и все это за два года.
Хотите сказать, что он оборотень, у вас сын? Я не думаю, что на милицейскую зарплату за два года можно заработать квартиру в 240 тысяч долларов. Ну, никак не слышал про такие зарплаты в милиции.
Да, но опять сегодня не праздничная тема. Что ж, можно позавидовать.
Знаем. Алине Кабаевой, простой милиционер из Краснопресненского РОВД, дарил 600-й Мерседес, по-моему, или что-то в этом духе.
Слушаем вопрос из ближнего зарубежья.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я вас поздравляю с праздником.
Спасибо.
Господин Мурашов. Потише, потише. Первый вопрос такой. Вот изменяется как-нибудь регистрация, насчет регистрации закона или что-нибудь принимается? Второй, вот я не могу сделать официальную регистрацию, поэтому я делаю вот фальшивую регистрацию, поэтому часто там попадаюсь и за деньги я выручаюсь.
Ну, наверное, ну, общая проблема у всех приезжих.
Ну, она не совсем общая. Она в Москве очень острая. Зарегистрироваться в каком-нибудь сельско-населенном пункте Урюпинского района Тамбовской области не представляет никакого труда, уверяю вас. Москва – это особая зона. В Москве с регистрацией это отнюдь не федеральное законодательство. Это даже и не московское законодательство. Это такая, так сказать, подзаконная и зачастую незаконная практика московских властей. Мы знаем прекрасно, Вероника Куцилла в свое время выиграла суд, показав тем, что как можно с этим произволом бороться, то расчет строится на том, что не все будут судиться. И поэтому закон в Москве нарушается просто повсеместно, но это как бы такой, что ли, стиль московский вообще.
Да, и этот вердикт не был использован как прецедентное право.
Он был несколько раз, но в результате, конечно, ничего из этого массового такого не вышло. Насчет гражданства Путин пообещал нам, что в следующем году на Конгрессе соотечественников, что в следующем году изменится и Россия все-таки начнет решать в том числе и демографические проблемы упрощением получения российского гражданства. Но получить российское гражданство и получить регистрацию в Москве – это очень, так сказать, две большие разницы. Я не думаю, что Москва в этом смысле смягчит свое законодательство даже при Лужкове или без Лужкова. Но мне кажется, любой тот, кто будет во главе Москвы, он будет очень как бы осторожно решать эту проблему, опираясь, кстати говоря, на почти единодушное мнение москвичей о том, что этого не надо делать. Так что...
Слушаем вопрос из Кировской области от радиослушателя Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, господин Мурашов, как известно, чиновникам и милиции нельзя заниматься бизнесом. А почему же они занимаются?
Ну, у нас вообще никогда в стране не было такого уж абсолютного законопослушания. Занимаются, потому что плевать хотели на закон. Да, в общем-то, у нас законы, как известно, пишутся во многом не для того, чтобы они соблюдались. У нас, между прочим, официальная скорость, разрешенная на всех дорогах, за исключением там отдельных трасс, 60 км в час. Много вы видели водителей, которые всегда и во всем вот не пересекают стрелку спидометра 60. Все едут быстрее, но все понимают, что закон закон, а жизнь есть жизнь. Поэтому, и что касается бизнеса, я не хочу как бы оправдывать этих людей, но и не хочу как-то фетишизировать то, что писано на бумаге. Россия имеет сильное конкурентное преимущество в своей такой вот специфике, что ли, неуважении к закону, но и гибкости из-за этого. И, так сказать, я не говорю, что это недостаток России, это сложное явление. Но, ну да, бывает вот так вот, что у нас и губернаторы, и предприниматели занимаются бизнесом, и все смотрят на это сквозь пальцы. Ну.
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, зампред партии «Яблоко», настаивает на реформе МВД.
Сотрудники милиции получают очень маленькую зарплату, при этом у них большая власть. Вот это несоответствие приводит ко всяким злоупотреблениям. И сами сотрудники милиции в этом не виноваты, в этом виноваты политическое руководство страны, которое никак не может осуществить нормальную реформу милиции. У него нет на это политической воли. От этого страдают и сотрудники милиции, от этого они в неприглядном свете перед населением страны предстают. Но вина, конечно, в этом не их, поэтому в этот день я хотел бы их просто поздравить и пожелать им дождаться лучших времен, когда они будут получать достойную зарплату и выполнять свойственные им функции.
Вот не прибавить, не убавить, Сережа Митрохин, по-моему, сказал замечательно совершенно. Не хватает политической воли, и, конечно, рядовые сотрудники в этом не виноваты.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Владимира.
Алло.
Да, добрый
вечер. Да, добрый вечер. Скажите, вот я хотел задать вопрос вашему гостю. Почему вот ОМОН одевает маски эти с прорезями для глаз, и, собственно, их не видно, они как бы скрывают стыдливость свою перед этими ударами. И раньше никогда такого не было, и, по-моему, в других государствах тоже такое не наблюдают, чтобы в масках нападали.
Ну, речь, видимо, не идет об ОМОНе, а речь идет о спецназе криминальной милиции. Там действительно была такая, что ли, стиль такой работать в масках, потому что, во-первых, они имели дело с организованной преступностью, и не очень здорово, если их в лицо, их знали бы, так сказать, уголовный мир, потому что там много, так сказать, взаимных обид друг другу, и с целью охраны семей, в общем, жизни и здоровья этих сотрудников допускались маски. Другое дело, что эти маски, они потом уже как бы стали злоупотреблением, и всякие вот эти вот шоу в казино заказные зачастую, они тоже делались людьми в масках, где вот здесь уже маски, по-моему, надевались совершенно из других соображений, чтобы начальство не увидало, кто принимает участие в проплаченных, так сказать, операциях.
Слушаем вопрос от Батраза, радиослушатель из Владикавказа.
Добрый вечер, спасибо.
Здрасте.
Вот хорошее выражение, что не все мыслят одинаково. Вот чтобы проехать границу административную или государственную из Грузии, ну, простому человеку невозможно. Каждая служба старается показать свою важность. Вот. А мы на себе все эти испытываем. А потом что-нибудь такое сообщение мелькает, что поймали машину, которая перешла, украдена, допустим, в Грузию, а здесь она найдена. Как машина проходит, хорошая там, все солидное, а человек не может переехать, его просвечивают и унижают.
Да, вот на Северном Кавказе часто именно работники милиции становятся крайними за то, что террористы проехали, например, в Буденновск или в Беслан.
Ну, за деньги очень много чего можно сделать, не только по отношению к милиции, но и вообще по отношению ко многим, так сказать, и чиновникам, да и вообще в жизни у нас за небольшую мзду очень много чего можно сделать. Конечно, наиболее вопиющие случаи, это вот то, что вы упомянули уже, Буденновск, где, сколько там, говорили, 30 с лишним постов прошли, так сказать, раздавая деньги, и существовал даже такой анекдот, до Москвы бы доехали, да, деньги кончились, поэтому... Да, только до Буденновска. В Грузии вот недавнее интервью Кахи Бендукидзе, который говорит, что машины с виноградом из Западной Грузии до Тбилиси в среднем останавливалось 54 раза работниками тогдашнего ГАИ, из-за чего, собственно, и было упразднено грузинская милиция, расформирована. В России небольшая разница. Я помню, что недавно мне попался на глаза, так сказать, в каком-то совершенно в невинном туристическом журнале отчет автотуристов про путешествие на юг. И вот интересно, что по сравнению с советскими временами, там тоже как бы пропагандировался автотуризм, то сейчас очень большие сдвиги в этом смысле. Нет проблем, где поесть, нет проблем, где переночевать. Вообще как бы все стало гораздо цивильнее, культурнее. Но появилась беда. Это просто как разбойники на дорогах, соловьи-разбойники. Это милиция, которая на протяжении от Москвы до юга, да и сама милиция в южных городах, это просто... Ну, вот такие кровососущие насекомые, которые без конца только и делают, что занимаются придирками и мздой.
Слушаем москвича Юрия Александровича.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Несмотря на все критические замечания, которые поступают, я поздравляю нашу милицию. Вот. Теперь по поводу заявления Мурашова, Митрохина, когда они говорят, что нет политической воли. Здесь я абсолютно не согласен. Политическая воля есть, и она направлена на разрушение милиции и армии, и создать хаос в государстве. Этим занимается Путин и все его окружение.
Для того, чтобы хаос, тут достаточно ничего не делать. Здесь как раз не надо никакой политической воли. Не делаешь ничего, и система, так сказать, деградирует сама собой. Нет, я знаю, что и у Ельцина, и у Путина были планы, были задания, были, так сказать, стремления навести порядок, провести реформу. Не хватало именно, подчеркиваю, политической воли. Система очень сильно сопротивляется сама себе. Я знаю, что у Путина совсем уже недавно, когда у него были серьезные планы реформировать серьезным образом МВД, и были кандидатуры, которые, ну, совершенно, как бы так сказать, такого реформистского плана, которые бы, как мне кажется, сумели бы навести порядок в МВД. И вся система восстала против этого, и, что называется, на коленях «отец родной, не губи», и все это было спущено на тормозах. Это называется отсутствие политической воли. Я думаю, что при желании, при вот таком, так сказать, кураже, что ли, можно было бы навести порядок, и то, о чем говорил Митрохин, и говорю я, лучше меньше да лучше, лучше меньше милиции, достойно оплачиваемой по-человечески, престижной, куда конкурс идти работать, хорошо оснащенной, такая милиция бы обществу была полезна, и это возможно сделать, и это известно, как сделать. Не хватает одного.
Заканчивается день милиции. Что пожелаете своим бывшим коллегам?
Я хочу пожелать, ну, конечно, и здоровья, и счастья в семьях, и успехов, и... достоинство, чтобы не разменивать свою жизнь, не размениваться на какие-то мелочные взятки и поборы, с достоинством эту профессию дальше, так сказать, служить ей.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». А на студии был бывший глава столичного УВД Аркадий Мурашов. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Пахомова и Наталья Гуреева.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.